Всем привет, это 97-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. На этой неделе я экспериментировал с нейронными сетями, я использую в повседневной практике чат GPT и Copilot, но также поглядываю на конкурирующие большие лингвистические модели, такие как DeepSeek, Claude, и сегодня я поделюсь своими ощущениями от использования Claude Code и Claude Desktop, и некоторых MCP-серверов. Ну и вообще, в принципе, узнаете, что такое MCP-сервера. И похоже, что это будущее, от которого не отвертеться разработчикам, поэтому нужно как можно раньше адаптировать эти инструменты и поручать рутину нейронкам. Сегодня у меня тема — это MCP. Ну и вообще MCP скорее стало поводом для того, чтобы разобраться в теме. А что за тема? Тема — это как мы можем упростить себе работу, автоматизировать ее. Ну, мы с тобой какими нейронными сетями пользуемся для того, чтобы разрабатывать код? Я пользуюсь ChatGPT и Copilot. Ну, я, насколько знаю, у тебя такое же toolset, да?
Угу.
И как мы пользуемся сейчас этими инструментами? То есть, если тебе надо какую-то задачу решить, то что ты делаешь? Ты набиваешь контекст. Например, в ChatGPT ты открываешь чат. Что ты делаешь? Ты говоришь, мне нужно решить такую-то задачу. То есть, описываешь проблему, добавляешь какие-то данные, чтобы тебя моделька просто поняла вообще, о чем ты хочешь ее сейчас спросить. И потом она тебе генерирует какое-то решение. Ты его оцениваешь. А дальше ты его, например, вставляешь в свой текстовый редактор, да?
И а MCP позволяет все это сделать. Тебе ничего не надо копировать, да? Он за тебя все агент сделает.
Именно. То есть идея в том, чтобы сделать более тесную интеграцию между лингвистической моделькой и каким-то твоим инструментом. Это может быть все что угодно. Это может быть как база данных, там Slack, мессенджеры, это может быть GitLab или GitHub. То есть, грубо говоря, ты можешь общаться, в общем, как с персональным ассистентом.
Короче, ты можешь поговорить голосом с базой данных, с Git-ом, с GitHub-ом, и голосом даже можешь что-нибудь попросить сделать.
Да, например, создать issue, или, например, скачать там, ну, посмотреть последние там 50 issues и выделить самые приоритетные, рассказать там или спланировать какой-нибудь твой рабочий день.
Какие, ну, идея issues... хорошая, а вот на практике, как оно сейчас работает, ты пробовал?
На практике, да, я попробовал. Значит, я, в принципе, локально вот никогда не пользовался продуктами компании Anthropic. Anthropic — это компания... достаточно свежая, 21 года, стартап, находится в Калифорнии. Но они уже достаточно большие. Они разрабатывают лингвистическую модельку под названием Claude. Ну и буквально вот месяц назад они выпустили такую свою обновленную версию, которая там сильно превосходит аналоги. Но особенность Claude в том, что он специализируется на программном коде. То есть его фокус — это написание кода. Это, кстати, интересная штуковина. Я вспоминаю чарт, который опубликовал OpenAI. Какие задачи чаще всего спрашивают решения у лингвистической модели, у ChatGPT? И математика, и код — это самые популярные на сегодняшний день задачи, которые, видимо, эффективно решает ChatGPT, потому что иначе бы его так эффективно и часто не спрашивали. Получается, компания Anthropic, у них AI, который они разрабатывают и продают, называется Claude. И как раз если ты хочешь с ним интегрироваться, например, а что ты можешь интегрировать с этим Claude? Ты можешь интегрировать, например, свою файловую систему, ну самое простое. И в принципе, если у тебя есть интеграция с файловой системой на своей локальной машине, ты можешь позволять нейронной сети что делать? Там навигацию по файлам, открывать что-то, менять в файлах. То ты, в принципе, уже можешь решать там многие задачи по разработке кода. И как это работает на практике? Ты должен, ну вот на сегодняшний день это так работает. В перспективе оно может улучшиться, но сегодня ты должен сделать следующее, одно из следующих действий, из двух в реальности. Ты должен либо скачать себе Cloud Desktop, такое приложение, которое вот ты в веб-браузере, да, у тебя веб-клиент есть к твоей нейронной сети, ты можешь с ней там общаться через браузер, да, UI в вебе. Но ты можешь поступить иначе. Есть еще специальное терминальное приложение, называется Cloud Code. Оно работает везде. То есть, если Cloud Desktop...
Что значит терминальное? Это не десктоп, это что такое?
CLI приложение. Mm-hmm. Командной строки. И десктопное приложение чем хорошо? Оно такое user-friendly больше. То есть, оно может использоваться более широкой аудиторией. Там есть готовая сборка бинарников для Mac OS и Windows. Ну и так как она написана на электроне, то там умельцы уже ее собрали под Linux, и она ничуть не хуже работает. Вообще абсолютно такое же приложение. Я специально установил и у себя на Linux, и в Windows. Специально там переключился, пострадал, но все тоже установил. Сравнил их работоспособность и отличий никаких не нашел. И любой может, вот ты можешь это сделать, все, кто слушают, они могут легко установить это.
А что лучше, десктоп или в терминале? Или бы в виде
сейчас
команды?
Я как раз к этому вернусь. Второй вариант, да, это командной строки интерфейс. Он свежий, он совсем свежий. Ему что-то там несколько недель, там типа 2-3 недели этому Cloud-коду, может месяц. И они его еще говорят, что он экспериментальный. То есть, ну, прям совсем свежий-свежий. Но все при этом отлично работает. И если прям хочется разрабатывать код, то, конечно, лучше взять Cloud Code. И я поясню, как они отличаются
друг от
друга.
Почему это лучше?
Дело в том, что как работает Cloud Desktop, он не может использовать утилиты командной строки. В общем... Cloud Code, он часто использует, он понимает, что, например, у тебя есть Bash, и я могу с помощью Bash и каких-то регулярных выражений, или grep, или еще чего-нибудь, эффективно сделать поиск фрагмента кода.
Насколько я помню, согласно MCP-протоколу, ты можешь написать сервер, и языковая модель может вызывать какие-то функции, но тебе заранее их надо вроде прописывать.
Ну, это ты сейчас переключаешься на MCP, мы к нему вернемся. Но
а ты говоришь базово, про если... что? То есть это не MCP-протокол вообще, а это просто вот бинарник от Cloud, который в терминале может самостоятельно вызывать в этом терминале команды.
Ну, сейчас мы к нему вернемся. Я знаю, что это поинтереснее будет Cloud Code на самом-то деле, но давай мы закончим с Cloud Desktop. То есть десктопное приложение, которое ты ставишь себе на машину, оно с GUI, у тебя есть возможность, ну как в браузере, все выглядит примерно так же, один в один. Но единственное отличие, что так как это локальное приложение, то оно может взаимодействовать с твоими приложениями, установленными у тебя на твоем компьютере. Соответственно, ты можешь, например, написать... или запустить соответствующий, например, MCP-сервер. MCP — это просто протокол. Он достаточно простой для взаимодействия. Он буквально расшифровывается как Model Context Protocol, то есть протокол для обеспечения контекста для твоей лингвистической модели. Это просто текстовый протокол на базе JSON RPC. Выглядит супер просто. Но он вообще тут не важен. Тут важно то, что ты можешь своему локальному Cloud десктопу дать доступ к какому-то серверу. Например, сервер, который является по большому счету просто адаптером между этим Cloud десктопом и твоим каким-то приложением. Каким конкретно? Например, базой данных. У тебя PostgreSQL, и ты можешь установить специальный такой адаптер, который позволяет общаться Cloud десктопу с твоим Postgres сервером. Либо ты можешь, например, установить специальный сервер. Они просто это, типа, почему я говорю сервер, это такая терминология. На самом деле это HTTP-сервер, в общем-то, там запускается под капотом, к которому этот Cloud Desktop просто подключается, ну, делает HTTP-запросы, получает ответы, да, Поэтому, в принципе, может быть, имеет смысл его называть сервером. И вот этот сервер, адаптер слэш, ты устанавливаешь, например, для работы с файловой системой. Таким образом, ты позволяешь, например, этому Cloud Desktop работать с твоей файловой системой. Я проделал такой эксперимент, то есть я сделал вот эту интеграцию с IntelliJ IDEA, например, мне было интересно с GoLand конкретно, точнее. Я сделал с файловой системой, но в принципе, если ты хочешь работать с кодом из Cloud Desktop, то ты просто можешь с файловой системой интегрироваться и говоришь, вот, у меня там такой-то файлик есть, можешь его, пожалуйста, проанализировать и внести правки. Все это ты общаешься, она начинает анализировать, и возникают у тебя либо измененные версии, она замещает этот файл, либо у тебя возникают проблемы. Значит, там есть определенное неудобство с этим Cloud Desktop, что он достаточно тупой, он не оптимизирован для работы именно с кодом. А что за тупость именно? Он пытается загрузить весь файл целиком. Если у тебя файл больше 600 строк кода, он просто перегружает контекст и выдает тебе, что он уже все, он уже устал и не может никак с этим работать. А у меня часто в моем проекте, но я на своем реальном проекте все тестировал, у меня файлы просто, ну там, за 1000 строк кода это типа окей, это часто встречается. И я вообще столкнулся с тем, что он практически никакие файлы мои не мог открывать. Точнее, открывал, начинал что-то там пытаться их обрабатывать, и появлялась ошибка, что слишком большой сложный файл у меня, аж целых 1000 строк. В общем, с этим работать очень сложно. Тебе есть два решения. Либо разбивать все на более мелкие файлы, да, тогда он с этим как-то работает. Однако я даже в этих условиях таких стесненных смог сделать некоторый рефакторинг через этот Cloud Desktop. Ну, собственно, по MCP протоколу он работает с сервером, который предоставляет ему доступ к файловой системе. Дальше просто моделька, AI, общается с файловой системой, анализирует, ну и так далее. Не скажем так, опыт не самый лучший. Не очень удобно этим пользоваться. И компания Anthropic, они буквально недавно вот как раз зарелизили вот этот интерфейс командной строки. То есть ты можешь через командную строку как раз побуждать или заставлять свою нейронку эту что-то там делать. Здесь важное отличие, что когда ты работаешь через терминал, то работа происходит не в рамках твоего базового тарифного плана, который вот стандартный, а через API. И оплата там совсем другая. Я, например, запустил этот Cloud код, закинул туда $5 и решил, сделаю-ка я рефакторинг. У меня есть одна задача, достаточно простая. Там нужно просто там, удалить пару колонок из таблицы в базе данных. Но для этого нужно проанализировать там, миграции, понимаешь, чтобы понять. Ну, то есть она ничего не знает про проект. Я говорю, ну, давай, сделай. Интересно, мне было интересно, хватит ли $5, чтобы вот, удалить две колонки. Ну, в общем, я в итоге она сделала за меня рефакторинг. Я потратил $2.20 на этот рефакторинг. И... ну, в принципе, хороший результат. Пометила поля deprecated, учла особенности обратной совместимости, написала хорошие комментарии для удаляемых полей, сделала миграцию, там некоторые недочеты остались, но в целом результатом я прям супер удовлетворен. То есть у меня бы на решение этой же самой задачи ушло примерно 40 минут, может быть, час. Почему? Потому что я бы просто проверил, а есть ли там какие-то зависимости, а если я удалю эти поля, не сломается ли мой код. И вот она все это сделала, моделька, она все это сделала намного быстрее, ну и достаточно качественно и хорошо оформила изменения. Есть некоторые недоработки. Дело в том, что у меня используется кастомный механизм миграции схемы базы данных, то есть я его сам написал, там что-то буквально там 150 строк кода. Она его более-менее поняла, но забыла добавить, потому что я прям в коде прописываю, какие миграции нужно выполнять. Но забыла добавить там несколько строк кода. Ну вот, а все остальное, в принципе, достаточно хороший такой рефакторинг. И процесс взаимодействия с этим Cloud кодом выглядит так, что ты видишь, как она думает. То есть что-то вроде как DeepSeek R1. Ты видишь прям ее ход размышления, а потом она тебе показывает фрагмент кода и говорит, это типа окей, если я сделаю такие изменения? Ты говоришь типа, ну окей. Или говоришь, нет, а ты можешь вот такие учесть моменты? И ты по большому счету наблюдаешь за процессом размышления этой штуковины, редактируешь ее неправильные гипотезы, если вдруг они действительно неправильные, и просто делаешь, в общем-то, код-ревью финального результата. Но, однако, это не сказать, что это прям супер дешево. То есть всего, например, моя эта моделька поменяла, скажем так, сколько? Ну, строчек 50. 50 строк кода, немало кажется, да? И на это ушло $2.20. То есть ты платишь за токены в Cloud-коде, в том числе за токены, когда она размышляет. То есть когда ты видишь thinking, ты можешь развернуть и посмотреть, а что она там думает. И за каждый токен ты, соответственно, платишь. Ну, в принципе, это выгоднее, чем программист, 100%. Но это не лишает необходимости кого-то сделать код-ревью. То есть программист все-таки нужен, чтобы оценить вообще качество полученного результата. Это раз. Ну, а второе, она все-таки совершает некоторые недоработки. И с учетом того, что я только что рассказал, кажется, что профессия пока... Ну вот мы движемся уверенно к тому, что количество разработчиков будет сокращаться, и уже потребность сокращается. Это действительно так. Есть разные противодействующие, как так я вижу, силы. То есть, с одной стороны, я находил источники информации, которые подтверждают скорее то, что рынок занятости разработчиков, он падает. С другой стороны, я находил другую компанию, которая занимается активно там human resource, ну, то есть наймом, и у них, наоборот, этот рынок растет. Ну, в общем, так или иначе, я вижу скорее, вот почему-то мне кажется, что потребность будет сокращаться. И интересное в связи с этим есть научное исследование качества все-таки этих нейронных сетей. То есть этих нейронных сетей, таких лингвистических моделек, больших языковых моделей, их достаточно много сейчас. Но вот чтобы кто-то выполнил какой-то вот хороший, качественный анализ, такое систематическое сравнение этих разных нейронных сетей, такого пока никто не делал, кроме группы ученых, и они опубликовали свою как раз научную работу. Правда, она немножко устаревшая. В мире AI можно сказать, что октябрь 24 года это немножко уже outdated, да, материал. Ну и они предоставили вот такой результат эмпирического анализа. То есть есть такой репозиторий на GitHub, он достаточно популярный, 15 тысяч звездочек у него. Написан на Python. Что он тебе позволяет? Ты можешь этому... программа, ты можешь ей сообщить какой-то issue, на GitHub, и она с помощью выбранной тобой нейронной сети решает его, делает коммит и так далее. То есть, ну, в общем, закрывает какое-то issue. Вот. И благодаря вот этому как раз репозиторию они составили, эти ученые, пул задач, состоящий из 2500 примерно задач, и попробовали их решить в автоматическом режиме. Интересно, да? И они выявили следующие интересные проблемы качества вообще анализа. То есть, когда ты видишь бенчмарк, что, например, Claude, он там 70% задач решает, или там ChatGPT решает очень много задач, то на самом деле, когда выкладывают эти бенчмарки, они опускают множество интереснейших деталей. А откуда вообще эти цифры получаются? И вот эти ученые, они как раз сделали систематическое сравнение разных языковых, больших языковых моделей. И они нашли следующее, что часто эти модели справляются с задачами очень эффективно, благодаря тому, что люди уже в комментариях к ишью уже написали решение. Это первое. И таких задач примерно 32%. 31% задач благодаря тому, что уже в комментариях расписано, как должен быть развит этот код. 31% задач был решен благодаря тому, что люди уже, в принципе, ну то есть разработчики, живые люди, уже оформили, можно сказать, правильную подсказку. Очень точный контекст, благодаря которому решение сильно упрощается для языковой модели. И вычитая вот эти все большие проценты, остается только 3,97% задач, которые действительно языковая модель вот решает без каких-то подсказок, без прям полного контекста. Вот когда она сама прям активно, ну, проанализировала все и пыталась, решила какую-то задачу. То есть все еще пока что есть такое, знаешь, разница между ожидаемым результатом. То есть ты из-за этого вот этого хайпа вокруг нейронных сетей, ты ожидаешь, что вот сейчас они прям решат твою задачу. Тенденция очевидна, что когда-то это будет действительно происходить еще более эффективно, но вот на текущий момент это ты прям видишь это различие, что есть определенные ограничения. И даже когда ты Claude Code используешь, ты видишь, что чтобы сделать большой рефакторинг, он очевидно будет дорогой. Вы прослушали 97-й эпизод подкаста «Разработки бэкэнд-приложений». Посмотрим, куда нас все это заведет, развитие этих инструментов. Очень интересно за этим будет наблюдать. И учитывая тенденцию, отчаянную конкуренцию таких больших компаний, которые развивают большие языковые модели, личное мое мнение, что мы увидим в ближайшем будущем такую новую серию сериала «Black Mirror», где прямо перед нашими глазами будет развиваться сюжет с неравенством, таким отчаянным неравенством между компаниями, которые смогут себе купить дорогое оборудование, чтобы запускать полноценные большие языковые модели, и прочими компаниями. Ну, в общем, интересно будет за этим всем следить. До встречи через неделю!